эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части программы слушайте книга «Несовершенная случайность» и детская литература в контексте культуры. Сегодня в руках Ильи Смирнова книга «Несовершенная случайность» с подзаголовком «Как случай управляет нашей жизнью». Книга вышла в издательстве «Livebook Gaia 3». Ее автор, сообщает интернет, Леонард Млодинов, получил степень PhD в области теоретической физики в Университете Калифорнии в Беркли. Его перу принадлежит множество статей, и кроме того, он написал 5 научно-популярных книг, которые переведены на 25 языков. И что же, Леонард Млодинов нашел ответ на вопрос «Как случай управляет нашей жизнью?» С этим вопросом я обращаюсь к Илье Смирнову.
Эпиграфом к рецензии поставил бы слова Степана Борисовича Веселовского, написанные 100 лет назад, но с каждым годом все более актуальные. Неоспоримым доказательством научной истины стали считаться цифры, таблицы и проценты, независимо от их происхождения и степени достоверности. Леонард Млодинов не историк, как академик Веселовский, а физик. Российским читателям известен как соавтор Стивена Хокинга. Но сегодняшняя наша книга, вышедшая в издательстве Livebook Gaia 3, в основном все-таки о проблемах человеческих, то бишь социальных. Конечно, там присутствует популярный очерк теории вероятности. Но как строится изложение? Биография ученого, Джероламо Кардано, Блез Паскаль, Якоб Бернулли, суть его открытия. Дальше о том, каким образом это проявляется в нашей жизни. По всей книге разбросаны занимательные задачи, иногда простенькие, иногда слишком сложные даже для ученых мужей, иногда веселые, иногда не очень. 2 студента загуляли и вместе опоздали на экзамен. В качестве оправдания рассказали профессору про лопнувшую шину в автомобиле, на котором они ехали. Профессор согласился их допустить к экзамену, но рассадил в разные комнаты и задал каждому дополнительный вопрос, на котором из колес лопнула шина. Какова вероятность, что они выкрутятся?
Ну, это даже я могу сообразить.
Не будем лишать радиослушателей удовольствия от самостоятельного мышления на эту тему. А вот невеселая история из жизни самого автора. Понадобилось сдать анализы для оформления страховки. И я цитирую, в одну из пятниц 1989 года врач сообщил, что у него положительный анализ на ВИЧ. Причем вероятность, что он действительно заражен вирусом смертельной болезни, 999 из 1000. Он еще прибавил, мне действительно очень жаль, как будто бывали пациенты, которым он говорил о своем сожалении, но на самом деле ничего подобного не испытывал. Далее врач ответил на кое-какие вопросы относительно протекания болезни, после чего повесил трубку, видимо, торопился сообщить очередному пациенту крайне важную для него новость. В результате похоронная новость не подтвердилась, и это было не чудо.
Но это просто, наверное, врач такой обманул или ошибся, привел неправильные цифры.
Врач для начала не должен был так разговаривать. Ну, хотя что поделаешь, если в моде механическая честность с пациентами. Но суть не в том. Слушайте внимательно. Он вычислил мой шанс из следующих статистических данных. Лишь в одном случае из 1000 анализ на ВИЧ может дать положительный результат, хотя кровь при этом не заражена вирусом. Может показаться, что врач сказал то же самое, однако это не так. Врач перепутал вероятность того, что результаты моего анализа будут положительными, если я не являюсь ВИЧ-инфицированным, с вероятностью того, что я могу и не быть ВИЧ-инфицированным, даже если результаты моего анализа окажутся положительными. Конец цитаты. Внимание! По статистике, за тот же 89-й год около 1 из 10 000 гетеросексуальных, не принимающих наркотиков, белых американцев, мужского пола, сдавших анализы, оказались ВИЧ-инфицированными. Как мы уже знаем, ложная положительность – это 1 случай на 1000. Значит, из 10 000 10 человек должны были получить положительный анализ, хотя никакого СПИДа у них нет. Итого, лишь 1 человек из 11, результаты анализов которых оказались положительными, действительно был ВИЧ-инфицирован. Врач сказал, Вероятность того, что в анализе ошибка, равна одной из тысячи. А на самом деле ему следовало сказать: не волнуйтесь, шансы на то, что вы на самом деле не инфицированы, выше 10 из 11. Почувствуйте разницу. Люди путают, переставляют местами исходные условия и результат. В книге приводятся аналогичные корректировки по диагностике рака груди с помощью маммограммы, по допинг-контролю в спорте, где я цитирую заключение, основанное на масштабной проверке, равносильное обвинению большого числа невиновных спортсменов. Ну и, наконец, в правосудии. Знаменитое дело Симпсона. Доводы защиты, цитирую. Свидетельство о том, что Симпсон раньше бил Николь, свою жену, ничего не значит. В США 4 миллиона женщин ежегодно терпят побои от мужей и парней, однако в 1992 году убитыми оказались в общей сложности 1432, то есть одна из 2500. Следовательно, очень немногие мужчины, поколачивающие своих жен, способны их убить. Верно? Да. Имеет отношение к делу? Нет. Нас интересует невероятность того, что мужчина, который бьет жену, зайдет так далеко, что убьет ее, а вероятность того, что женщина погибает от руки именно того, кто ее избивал. А вот из тех убитых женщин, о которых говорил адвокат, около 90% были убиты именно теми, кто их бил. Опять же, почувствуйте разницу. Один шанс из 2500 или 9 из 10.
Ну, боюсь, что не каждый врач или юрист, не говоря уже про журналистов и театроведов, готов к решению подобных задач.
Когда мы учились, теория вероятности была как-то не в чести при очень высоком уровне преподавания математики. Вот даже в старших классах с математическим уклоном, который, например, ваш покорный слуга заканчивал, не преподавали теорию вероятности. А в Швейцарии преподают. Почему? Может быть, автор книги прав, когда увязывает популярность тех или иных разделов вроде бы сугубо теоретической науки с господствующей идеологией. Например, почему теория случайности не появилась в Древней Греции? А потому что вера в волю богов и судьбу блокировала движение мысли в этом направлении.
А современный свободный капитализм должен его, наоборот, всячески стимулировать.
Ну, на самом деле, стихийности там с каждым годом все меньше, по мере того, как бюрократия берет под контроль свободные проявления не только людей, но даже помидоров, смотри, соответствующий международный томатный стандарт. Но на идеологических драпировках, вы правы, всеми цветами переливаются невидимые руки, экономика как поле деятельности игроков. Значит, вот оно применение теории, разработанной Кардана, именно для азартных игр. Броуновское движение мириадов якобы независимых потребителей, они же избиратели. Но если бы Млодинов просто подвел теоретическую базу под идеологические клише, книга не стоила бы внимания. В том-то и дело, что его позиция очень близка к позиции историка Веселовского. Он все время обращает внимание на достоверность или недостоверность используемых данных, призывает к точному пониманию, что на самом деле означают цифры, какая за ними стоит реальность в конкретной ситуации. Я цитирую, «случайные события часто выглядят как неслучайные, и истолковывая все, что связано с человеком, нужно быть осторожным, не путать одно с другим. Важно разглядеть смысл там, где он есть, но не менее важно не пытаться выудить его оттуда, где его нет. Числам приписывается особый вес. Если учитель оценивает сочинение по стобальной шкале, незначительные различия и в самом деле что-то значат». Но если 10 издателей сочли, что рукопись первого тома Гарри Поттера не заслуживает публикации, то каким образом бедная миссис Финнеган, это обобщенный образ учительницы, проводит тонкое различие между двумя сочинениями, ставя за одно 92 балла, а за другое 93? Если мы допускаем, что качество сочинения в принципе поддается определению, то нам придется признать, оценка не описание качества сочинения, но его измерение. А измерение, как ничто другое, подвержено случайности. Надежнее судить о людях, основываясь на анализе их способностей, нежели на цифровых показателях.
Такие слова специалиста по теоретической физике – это в сущности приговор механической угадайки на экзаменах и всей системе единого госэкзамена.
Автор крайне скептически, местами просто издевательски настроен по поводу точных, выраженных в цифрах, оценок того, что неформализуемо. Группа добровольцев, которых попросили оценить 5 бутылок вина, оценили бутылку с этикеткой $90 выше, чем с этикеткой $10, хотя хитрые ученые налили в обе бутылки одно и то же. а вот ближе к вашей специальности. Массовое исследование рынка музыкальной продукции. Участникам предложили прослушать, оценить и по желанию скачать 48 песен исполнителей, о которых они не слышали. Этих участников разделили на 8 разных миров. Им давали статистику скачивания только в рамках их собственного мира. В каждом все песни начинались с нулевых рейтингов. Потом каждый мир развивался независимо. Была также 9-я группа, контрольная, которой не сообщали дополнительной информации. Что получилось? Популярность песен очень сильно варьировалась по мирам. Например, от 1-го места до 40-го в контрольной группе 26. Как только песню начинали скачивать, ее кажущаяся популярность оказывала влияние на будущих покупателей. И вот выводы, к которым приходит профессор Калифорнийского технологического института. Писателей надо оценивать по их произведениям, а не по тому, сколько экземпляров книг продано.
Ну, вот что интересно, социологи, в том числе те, которые занимаются искусством, должны довольно основательно изучать математическую базу своей специальности, ту же самую теорию вероятности, но выводы у них получаются несколько иные.
Потому что под сферой мышления – сфера мотивации. Если есть интерес в получении определенного результата, то корректность исследования – дело 25-е. Не только прикормленные социологи, само телевизионное начальство прекрасно знает, чего стоят так называемые рейтинги телепрограмм. Очень внятная была статья Александра Минкина на эту тему. Но на бессмысленные цифры все равно будут ссылаться, потому что в противном случае надо признать, что экран отражает лицо своего начальника. Если там чавкает тупая пошлятина,